— Сколько? Сколько?
— переспросил чудак Улли. Кучер пожал плечами. — Не хотите, не берите.
— Извините, сэр, — сказал Думинг-Тупс. — Но это же единственная карета.
— $50 с носа. Это грабеж среди бела дня.
— Нет, — терпеливо пояснил возниц. — Грабеж среди бела дня — это когда кто-то стоит посреди дороги и целится в нас из арбалета. А потом его дружки выскакивают из-за скалы, спрыгивают с деревьев и отбирают у нас все вещи и деньги. А еще есть ночной грабеж, он такой же, как грабеж среди бела дня, за исключением того, что грабители поджигают карету, чтобы им было лучше видно, с чем они имеют дело. А есть еще сумеречный грабеж в основе своей это...
— Вы хотите сказать, — уточнил чудак Улли, — что ограбление входит в стоимость поездки?
— Бандитская гильдия, — кивнул возница, — дерет по $40 с носа. Вроде как фиксированный тариф.
— А что будет, если мы не заплатим?
— Тогда они вас зафиксируют, чего доброго.
Волшебники сгрудились в кучу.
— У нас всего $150, — сказал чудак Улли. — Мы ничего не можем взять из сейфа, потому что казначей вчера сожрал ключ.
— Могу я попытать счастье, сэр?
— Давай.
Думинг лучезарно улыбнулся вознице.
— Но ведь домашние животные по закону путешествуют бесплатно. — Угу.
Помело нянюшки, Яга скользила в нескольких футах над лесными тропами, сворачивая до того лихо, что нянюшкины башмаки вспахивали листву. Она так резво соскочила с метлы возле хижины матушки Буревей, что не успела выключить зажигание, и метла еще какое-то время летела, пока не застряла в уборной. Дверь дома была настежь.
«Хи-хи-хи!»
Нянюшка заглянула в кухню, а потом затопала по узкой лесенке наверх. Матушка Буревей вытянулась на кровати, как палка. Лицо у нее было серое, кожа холодная. Люди и прежде находили ее в таком виде. И это вечно вызывало недоразумение, поэтому теперь она одновременно успокаивала посетителей и искушала судьбу, стискивая небольшую табличку, где было написано от руки
«Я не умерла».
Распахнутое окно подпирал деревянный клинышек.
«Ага»,
— сказал нянюшка, обращаясь скорее к самой себе.
— Вижу, что ты отсутствуешь. Тогда я тогда просто поставлю чайник и подожду, пока ты вернешься домой, лады?
Степень совершенства, которой достигла Эсме в искусстве заимствования, всегда беспокоила нянюшку. Конечно, само по себе проникновение в мысли живых тварей — дело хорошее, но слишком уж много их сестер по ремеслу так и не вернулось назад. Зима за зимой нянюшка подвешивала за окном кусочки сала и бекона для одной синицы, будучи твердо уверенной, что это матушка Пасталут, которая отправилась однажды заимствовать и не возвратилась. Нянюшка верила в сверхъестественное, настолько, насколько это позволительно для ведьмы. Она спустилась в кухню, вышла на двор и набрала ведро из колодца, сделав при этом зарубку на память, что надобно повыловить из чайника тритонов, прежде чем ставить его на огонь, и стала наблюдать за садом. Вскоре маленькая тень пролетела через сад и впорхнула в открытое окошко на втором этаже. Нянюшка разлила чай по чашкам. Она аккуратно зачерпнула ложку сахара из сахарницы, высыпала весь остальной сахар в собственную чашку, положила ложку с сахаром обратно в сахарницу, поставила обе чашки на поднос и пошла наверх. Матушка Буревей сидела в кровати. Нянюшка осмотрелась. Здоровенная летучая мышь свисала с потолочной балки. Матушка Буревей потерла мочки ушей.
— Ты не могла бы под нее ночной горшок подставить, что ли? — А, Гита? — пробормотала она. — А то ведь создания так и норовят — нагадить на коврик.
Нянюшка извлекла из укромного уголка самый стыдливый элемент интерьера матушкиной спальни и носком ноги вытолкнула его на прикроватный коврик.
— Я тут тебе чайку принесла,
— сказала она.
— Отлично. Надо смыть этот вкус мошкары во рту, — пожаловалась матушка. — А я думала, ты нынче ночью совой обернешься.
Оно-то неплохо бы, но потом, пока отвыкнешь крутить головой, недолго и шею свернуть. Летучие мыши, по крайней мере, смотреть и не пытаются. Хотела было попробовать с кроликами, но ты сама знаешь, какая у них короткая память. И тебе ли не знать, о чем они думают все время, каждую секунду? Тем и славятся.
— А травки?
— Именно.
— Выяснила что-нибудь?
С полдюжины там ошивались. Каждое полнолуние.
Девицы, судя по очертаниям. Летучие мыши же видят одни силуэты.
— Ты славно потрудилась, — осторожно сказала нянюшка. — По-твоему, девчонки наши, местные?
— Может быть, метлами они не пользовались. Нянюшка Яг вздохнула.
— Это Агнес Нит, трипенсова дочка, — сказала она. — И дочурка Токли, и еще парочка девчушек.
Матушка Буревей открыла рот и посмотрела на нее.
— Я поспрашивала у нашего Джейсона,
— поспешно пояснила нянюшка.
— Прости.
Летучая мышь рыгнула. Матушка деликатно прикрыла рот ладонью.
— Я глупая старая дура, да?
— сказала она, чуть погодя.
— Что ты? Нет. Заимствование — настоящее искусство, и у тебя отлично получается.
Гордячка, вот я кто. Когда-нибудь я тоже догадаюсь пораспрашивать народ, прежде чем шнырять по округе летучей мышью.
Тебе наш Джейсон не рассказал бы. Он мне признался только потому, что иначе я его поедом съела бы. Матери для того и существует.
Я теряю былую хватку. Вот что. Старею, Гита.
А я всегда говорю, что тебе ровно столько лет, насколько ты себя чувствуешь.
Это я и имею в виду. Нянюшка поглядела на нее с тревогой. А представляешь, была бы здесь Маград, вздохнула матушка Буревей. Уж полюбовалась бы на меня, дуру старую.
Ну, она в безопасности, у себя в замке. Учится быть королевой.
— По крайней мере, если ты королева, — сказала матушка, — то никто не заметит, если ты делаешь что-то неправильно. Это обязательно должно быть правильным. На том простом основании, что это делаешь ты.
— Забавные они, эти короли да королевы, — сказала нянюшка. — Прямо волшебство какое. Берем вздорную девицу с эфедроном с гулькин хрен, выдаем замуж за короля или принца, или еще кого. И вот уже она, блистательная принцесса, ейное развеличество. Эх, чего только не бывает на свете.
— Я не собираюсь перед ней присмыкаться, имей в виду, — сказала матушка Буревей.
— Да ты и так никогда ни перед кем не присмыкалась, — терпеливо ответила нянюшка Яг. — Ты старому-то королю не кланялась, и молодому веренцу едва кивнула. — Уж чем-чем, но излишним раболепием тебя не попрекнешь.
— Вот именно. На то мы и ведьмы. И этим все сказано.
Нянюшка чуточку расслабилась. Ей становилось не по себе, когда матушка превращалась в коргу. Матушка в ее обычном состоянии, едва контролируемой ярости, была куда более нормальна. Матушка встала.
— Дочка старого Токли, говоришь? — Верно. Ее мать звали Кибл, не так ли? Чудесная женщина, насколько я помню. — Ага, но когда она умерла, старый Токли отослал дочку в столяцкую школу.
— Что толку в этих школах? — сказала матушка Буревей. — Они только мешают настоящему образованию. Все эти книжки, книжонки, что в них хорошего? Слишком много нынче накопилось всякого чтива. Нам-то в молодости читать было некогда. Вот что я скажу.
— Мы были слишком заняты, придумывая, как бы себя развлечь.
— Верно. — Ой, да ладно, не было у нас на это времени.
— Что ты хочешь сказать?
— Дело не только в девицах. Что-то тут еще замешано. Чей-то умысел тут витает.
Матушку будто озноб прошиб. Чувства ее обострились. Так опытный охотник, пробираясь по чащобам, чует присутствие другого охотника по тишине, там, где должно быть шумно, по примятому стеблю, по гневному жужжанию пчел. Нянюшке никогда не нравилось заимствование. А Маград неизменно отказывалась даже пробовать. Старые ведьмы по ту сторону горы были слишком озабочены неполадками внутри собственного тела, чтобы управляться еще и с чужим. Так что матушка привыкла быть единственным сталкером в ментальном измерении. По королевству витал чей-то разум, и этот разум матушка Буревей не постигала. Она заимствовала. Тут необходима осторожность. Это подобно наркотику. Можно оседлать сознание животных и птиц, мягко управляя им, глядя их глазами, а вот с пчелами такое никогда не проходит. Матушка не раз контактировала с каналами сознаний вокруг нее. Для нее это была частица, составляющая самую суть ремесла ведьмы — видеть чужими глазами. Глазами комаров, различая медленные узоры времени, в быстром узоре одного дня, который их сознание пронизывают стремительно, точно молнией. Слушать телом жука, чтобы мир представал трехмерной картиной вибраций. Видеть собачьим носом, для которого все запахи обретают цвет. Но у всего есть цена. Никто не просит тебя платить ее, но само отсутствие требования налагает моральные обязательства. Ты стараешься лишний раз не прихлопнуть, не копнуть глубоко. Ты подкармливаешь собак, ты платишь по счетам. Не потому, что ты такая добрая и славная, а потому, что так правильно. Ты не оставляешь ничего, кроме памяти, и не берешь ничего, кроме опыта. Но тот другой блуждающий разум, он сновал туда-сюда по чужим сознаниям и только брал, брал, брал. Матушка чувствовала его форму, его хищнические очертания. Сплошь жестокость и хладнокровное зло, дальновидный расчетливый разум. Он использует другие живые существа, причиняя им боль, потому что это его развлекает. Она могла назвать этот разум по имени. Эльф.